Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, вторник, март, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве, 6 градусов, ощущается как 2. Доброе утро, пишет Александр. Трамп не возобновит военную помощь Украине, пока Зеленский не покинет пост президента. Но тогда Европа будет помогать и сигналы из спутника давать. Что изменится? Александр говорит. Ничего, Александр. Если вы меня спрашиваете, ничего. Тревожное утро. Пишут, что Франция обеспечивала ВСУ данными для удара БПЛА на Москву, пишет Василий. Кто пишет, Василий, что Франция? У меня, потому что первый вопрос возник как раз-таки по этому поводу. Дальше идут географические наименования и говорят, что бабахнуло и проснулись там и так далее. Слушатели пишут некоторые. Смотрите, я географические наименования читать не буду, кроме тех, которые у нас есть в официальных сводках. Что сказано в официальной сводке? Ну, то, что говорит губернатор области Воробьев. Обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждены как минимум 7 квартир с 19 по 22 этажи на Северном шоссе. Из них эвакуированы из домов 12 человек, включая троих детей. Помощь пострадавшим врачи оказали на месте. Часть эвакуированных разместили в соседней гимназии, остальные находятся сейчас у родственников. Было сбито более 60 беспилотников. Вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронец, Домодедово, Ленинского, Подольского, Электростали и Котельников. Все оперативные службы работают там, где нужна помощь людям. Так, есть заявление главы Калужской области, понятно. Угу. Московская железная дорога заявление делала. Росавиация делала заявление по аэропорту Внуково. И еще один человек погиб, трое ранены в результате атаки БПЛА в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Воробьев. Ну, и вот я сразу и написал тут, а кто наводил и проводил через ПВО, если американцы утверждают, что не дают данные? Значит, данные все-таки доходят. Вот. Хочется сказать спасибо работникам «Алмаз-Анте» за продукцию и мэру за то, что они производство не похерили, пишет Юрий. Теперь минутка воспитательная, очень короткая будет, потому что уже невозможно много тратить времени на это. Опять какие-то кретины публикуют видео работы ПВО. Опять это везде выкладывается, опять это друг другу перекидывается, и все в таком духе. Понятия не имею, почему так до сих пор происходит, но так происходит. Возникает сразу ощущение, что это снимают те, кто предупрежден, куда должно прилететь. Возникает ощущение, что это агенты сидят здесь, украинские. А раз ощущение такое возникает, надо обязательно это ощущение, мне кажется, проверить. Вот. Не могут же они долететь с Украины, пишет Шабельников Андрей. Андрей, вы все еще живете прошлым. Они могут долететь с Украины и долетают. Доброе утро. Укры устроили налет БПЛА для медиашума перед встречей с американцами, пишет СВ. Да. Так происходит, потому что фильтрация была включена не сразу, пишет Алекс Поляков. Что за информация, не понимаю. Пытаются сорвать возможность переговоров, пишет Алексей. А пытаются сделать так, чтобы мы сказали. Со своей стороны. Да когда уже введут штрафы за публикацию видео, очень ждем, чтобы начали за такое наказывать, пишет Дмитрий. Соловьев говорил, что это Франция, пишет Василий. Понял. А источник какой? Я просто спрашиваю вас. Источник. На что ссылается? Как так? Почти полстраны пролетают, пишет Old Tiger. Вот так. Ну, Old Tiger, вы как это все? Ну, давайте, хорошо, если действительно возникает... Я, честно говоря, поражен, но попробую достаточно емко объяснить. Смотрите, есть разведка западная, да? Есть их спутники, да? Есть беспилотники, и, ну, здесь конкретно о беспилотниках будем говорить, которые могут менять высоту и направление. Да? Есть специальные средства их разведки, которые позволяют им, ну, они пытаются и изо всех сил, обходить нашу ПВО. Им это коллективному Западу, да? Понимаете? Всей их военной мощи. Вот наши ракеты долетают, куда надо долетать? Долетают. Вот. А вот теперь представьте, что американцы, там, британцы, все вместе, НАТО, наводят на нас беспилотники, которые только называются украинскими. Понимаете, о чем я говорю? Вот и весь разговор. Теперь стало понятно. Почему ночью все время, пишет Алексей? Очевидно, чтобы не видно было. Вот. Сложнее поразить ночью. Людям сложнее определить, где он, сообщить об этом. Ну, ночью все сложнее. А есть придурки, которые выкладывают видео нашего ПВО, пишет Андрей. С них начали. С них начали. Что? Опять. Да все просто. ВПЛА закладывают заранее разведную карту, и они летят, пишет дело техники. Тогда бы они так далеко не долетали. И даже заранее заложенная карта все равно должна исходить из того, какие есть последние данные по ПВО, чтобы это далеко пролетело. Поэтому в любом случае этот маршрут, который в них закладывается заранее, если мы исходим из того, что они летят по заранее понятному маршруту, да, заложенному, то он должен закладываться с учетом того, где у нас и какие системы ПВО. А это можно делать только в связке с космическим наблюдением фактически. Ну вот. Тоже такой моментик. Посмотрите. Какие полстраны? В наше время граница это вот рядом. И вообще у нас многие недавно узнали, что Курск это приграничье, пишет Федоров. Ну, люди по-разному понимают нашу страну. Они имеют в виду то расстояние, которое эти беспилотники пролетели от территории так называемой Украины. Они это называют полстраны. Я к словам не привязываюсь, я отвечаю, как могут пролететь, только сколько могут пролететь. Вот. Орешник по Банковой, по Раде. Уже летят, надеюсь, пишет Василий. Ну, еще пока не летят. Но ваша надежда, я думаю, разделяется многими людьми. Наступили, вот, например, недавно была годовщина устранения Аслана Масхадова. А я посмотрел, как тогда реагировали... Сколько, 20 лет уже прошло. Я посмотрел, как тогда реагировали европейские лидеры. А европейские лидеры говорили про дестабилизацию, про отсутствие умеренных теперь там людей какой-то во власти, вот, там, в республике, и что это прямо все усложнит и сделает плохо. Ну, может быть, может быть. Но смысл такой, что они всегда говорят одно и то же, эти европейцы. Передайте неверующим, сегодня Белгородская область совсем не спала. Летит многое через нее, как началось ночью, так и не спали. Многое сбили по дороге, у меня там родители, пишет слушательница. Предлагаю тоже безостановочно говорить, что мы хотим мира, предлагаем переговоры и в это время утюжить Украину везде, где можем достать, так сказать, через силу принуждать, пишет Финист. Отличное предложение, Финист, отличное предложение. Вот. А мы-то и не догадались раньше. То про то, почему летят БПЛА, понятно. А сможете рассказать, почему мы начали СВО? Нигматуллин пишет. Ну что, реально? Нигматуллин, я понимаю, у вас прикол такой. Вот, вы нам постоянно пишете. Вот, надо кому-то объяснять, почему началась специальная военная операция. Правда? Кому-то требуется? Или уже все-все-все знают, все-все поняли, все, никаких вопросов нет? Ну, видимо, говорит он. Ну, видимо, да. Можно допустить, что БПЛА еще и нашу ПВО щупает для последующих крупных прилетов. Хватит ныть, что отдельные прилетают, пишет Юрий. Это не отдельные, Юрий, это массовая атака, массированная. Вот. И отчасти еще и комбинированная. Поэтому это не прощупывание. Это такой вот решительный украинский удар по нам. максимально жесткий из тех, которые они могут сейчас совершать. Поняли, да? Это не прощупывание. Вроде бы говорили, что Нигматуллин — это бот, пишет Фуко. Да вроде нет. Так где переход военной помощи через границу Польши, пишет Сергей. А, я понял, Это вы решили прям совсем вспоминать такие. Кстати, а носить маску или нет? Вот скажите, носить маску или нет? Что скажете? Это я про ковид просто хотел спросить. Угу. Раз спрашивают 4 года войны, почему... Ну, не 4, не преувеличивайте, 3. БПЛА летят, то, наверное, не лишним будет рассказать о причинах СВО. Наверное, наверное. Вам разве Ленин не говорил учиться, учиться, еще раз учиться? Так что повторяйте. Но это повторение мать учения, да, вот это вот. Главное, руки мыть регулярно, пишет Юрий. Скорее не удар, а попытка доказать, что у них и без Америки все хорошо, и они сильные, или даже предъява америкосам, пишет Юрий Константинов. Либо попытка нас столкнуть с американцами. Когда мы выйдем и скажем, ребятки, а как это все говно летит, если вы рассказываете, что вы им не предоставляете данные, не ведете их через спутники и так далее, как оно летит? Ну, в общем-то, чтобы мы задали ровно тот вопрос, который я и задал у себя в Телеграм. Типа, а что такое американцы? Вы нам тут рассказываете какие-то сказочки непонятные. Я шапочку из фольги ношу вместо маски, пишет Дробик Сергеевич. Иван Крылатый спрашивает, все QR-код получили? Все получили? Вот. Интересно, а страховка покроет сгоревшие автомобили, пишет Константин. Ну, это смотря какая у кого страховка. Только давайте не будем помогать организаторам этого налета в достижении своей цели. То, что человек погиб, конечно, жаль, но надо понимать, что это скорее большое исключение из правил, и что ПВО сбивают 99,9% целей, пишет Василий. При наших же ракетных атаках на украинские военные инфраструктурные объекты картинка противоположная. Там сбитие воздушной цели – это большой праздник. Так что не паникуйте и не кричите про орешник. Военные работают, давайте не будем им мешать, пишет Василий. В принципе, согласен, Василий. Молодое поколение ни черта ничего не знает. Им расскажите, пожалуйста, почему началась СВО, пишет Игорь Сазонов. А молодое поколение это какое? То есть, Игорь, я правда спрашиваю, это какое? Это 20-30? Я так полагаю, что они основная сила вообще, в принципе, на СВО, 20-30. Вот. Или это 10-20 поколение, вот это вот. Или 5-15. Вот какое это поколение? Мне просто интересно, как 15-16 лет, пишет Алексей. Не надо ничего рассказывать 15-16-летним. Через 3 года они сами все поймут. 3-2 года, и они все, они войдут в тему, так сказать. Не все, конечно, но многие, так сказать, смогут разобраться в этом вопросе. Это во-первых. Во-вторых, они вряд ли слушают. Понимаете, какое дело? Я давно понял одну вещь, что такого рода информацию, которую мы с вами обсуждаем, люди начинают обсуждать в определенном возрасте. Да, всегда есть некие уникумы, если так можно выразиться, ну, исключения из правил, да? Когда люди там пораньше это слушают или никогда не слушают информацию, которая влияет непосредственно на их жизнь. Но в целом получается так. Вот как человек более-менее понимать начинает, что такое новости и почему он их слушает, так он их начинает слушать. А он начинает это понимать тогда, когда он примерно начинает более-менее за себя сам отвечать. До этого не особо, не особо. И некоторые никогда. Некоторые никогда. Поэтому как мы сможем 15-16-летним что-то рассказать? Но этим двоим-троим, которым мы будем рассказывать, так они нас и так слушают и все знают без наших дополнительных рассказов. А до всех остальных мы не достучимся, у них там сигма-бой, понимаете? Вот. А двоих шпионов задержали британских, это не связано с налетом? Интересно, пишет Мельникова Елизавета. Ну, их задержали пораньше. А до административных границ Москвы они долетели таки или нет, пишет Иван Крылатый. Тут сложно сказать, но, насколько я понимаю, Внуково находится внутри административных границ Новой Москвы. А так, конечно, границы Москвы современные, они как бы, нигде не заканчиваются. Вот. Вчера вечером на «Звезде» были упомянуты слова главы немецкой разведки. В подкрепление к этим словам еще один факт о том, что в армии и в Минобороны Германии в целом ведется чистка с начала 24 года, пишет Аргалак. А именно, отменяется доступ всем переселенцам из СССР, России к служебной секретной информации, снятие с должностей с такими допусками, переводы на места пустышки, независимо от служебного положения и звания, с возможностью запроса на восстановление не ранее, чем через 5 лет. Ну, естественно, идет агитподготовка состава и объяснение, типа, почему доставка «Таурус» — это хорошо. Касается, кстати, не только Германии, но и крупных игроков — Франция, Великобритания, Польша. В Германии на данный момент самая крупная ротация такого плана. Такие дела, пишет Торгалак. Ну, да. Да. Я так полагаю, что это было упомянуто в том эфире, в общем, который я веду, насколько я понимаю, да? Вот. Мне почему-то вчера, я не знаю, как показалось, что многие наши эксперты в рамках телевизионного эфира доказывали мне, что Европа не собирается перевооружаться, и это как бы не очень серьезно, они просто хотят поворовать денег. Я, короче говоря, больше не верю в такие вещи, как нет-нет, они просто хотят поворовать денег, это просто коррупция. Я считаю так, если кто-то заявляет о своих агрессивных военных планах на перевооружение там или что-то еще, то значит, надо воспринимать это именно так, как оно есть. Ну, вы скажете, можно втянуться тогда в какую-нибудь глупую гонку вооружений. Ну, хорошо, не обязательно втягиваться в гонку вооружений. По крайней мере, воспринимать серьезно такие угрозы. Пусть они даже только в словах. Надо. То есть, когда Макрон рассказывает, что он сейчас будет ядерным оружием везде разбрасываться, надо воспринять это так, как будто бы он действительно это будет делать. И сразу придумывать контрмеры. А желательно и применять. А, вот. Ну, визг знатный сейчас стоит у ВСУшников из Курской области. Вот пытаются перебить повестку этим налетом, пишет Алекс Поляков. Кстати, возможно. Кстати, возможно. Так. Вы ведете передачу в прямом эфире? Да. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Я тут. По Домодедовской улице ударили твари, я там живу. Пишет слушатель. Какие административные границы Москвы к черту? Они повредили дом на Домодедовской улице. А это уже пару километров как Москва, пишет Андрей. Запад будет пить нашу кровь, пока их города не атакуют БПЛА хуситов, пишет дело техники. Сегодня проснулись в 5:00. Нам, понятно, Ларек, будут что-то убирать из сообщения. Жестят враги, это типа показать свой напор в преддверии переговоров. Вот, угу. Еще одно сообщение от наших слушателей. Ну, понятно, понятно. А вот, так. 80% вооружения — это металл и энергия. Удачи Европе в перевооружении. Вот вчера закинул одну мысль, Александр, по поводу того, что у них нет вроде как энергии, да? Мысль закинул, обсудить не успели. Вот она мысль. Гитлер прорывался к азербайджанской нефти, не так ли? Собственно, поэтому ему очень интересно было через Сталинград там прорываться и так далее. Ну и плюс еще значение самого города, Сталинград, да. Но вообще азербайджанская нефть. Азербайджан сейчас, как мне кажется, в очень плотной связке с Турцией. И я думаю, что вы со мной согласны. И обратите внимание, было заявление Турции относительно того, что если американцы выйдут с европейского континента в военном смысле, и Европе надо будет думать о своей безопасности самостоятельно без американцев, турки высказались сразу, что они готовы и считают нужным прямо вступить в эту новую систему безопасности, и без Турции она невозможна, и Турция вот уже готова, сейчас мы будем тут безопасность строить. Это я к чему? Может быть, мы энергетические возможности будущего вот этого образования Евросоюз, Европы, как хотите называйте, да, турки не в Евросоюзе, но они там евроассоциированы. Может быть, мы недооцениваем их возможности, в том числе и по добыче энергии в других странах? Может быть, мы что-то недопонимаем? Может быть, на самом деле эти возможности гораздо шире? Если посмотреть на них не с точки зрения того, что от нас идет труба, а с точки зрения того, что есть Турция, там, да, она хочет, наверное, сделать свое влияние в регионе более весомым, и, наверное, и поторговать хочет, и денег заработать, и повооружать эту Европу хочет, и энергию туда попосылать в эту Европу тоже хочет, причем в том числе и нашу. Вот у меня нет на руках просто расчетов, я не знаю, я не считал там сечение той или иной трубы турецкого потока в сравнении там с северными потоками. Может быть, есть специалисты, которые это делали. Но у меня вот вопрос такой, вот он, может быть... Мы, может быть, недооцениваем возможности диверсификации европейской в случае, если они действительно будут готовиться к войне по-серьезному, что они могут найти, где достать там ту же самую нефть и газ, в том числе и наши, ну, просто через колено, через одно и все. При всем уважении к энергии и металлам, но как вы пороха будете делать без хлопка? Где у них поставщики хлопка, пишет Алекс Поляков. Вопрос, Алекс Поляков. А у нас, я прям спрашиваю откровенно, а у нас кто поставщик хлопка? Наш хлопок, это какой хлопок, Алекс? Потом следующий вопрос. У американцев кто поставщик хлопка? Они сами поставляют себе? Кто поставляет? Ну, просто я правда говорю, это очень интересно. Это очень интересно. Турки, с точки зрения того, что, может быть, вот у них много, например, тканных производств. Связано ли это с тем, что у них много хлопка у Турции? Сразу вот такой вопрос вам. Может быть, если у Турции очень много тканей разнообразных, из которых шьют все, может быть, у них много хлопка? Узбекистан поставляет, Казахстан поставляет, пишет Ширин Артем. То есть вы считаете, Казахстан не будет при необходимости поставлять Турции хлопок, что ли? Узбекистан, он даже в наш, ну, как бы в состав нашей страны не входит, да, то есть раньше, да, Узбекистан был частью нашего большого государства, там, Советский Союз, частью Российской империи была эта земля, безусловно, вы можете посмотреть карты, а сейчас это отдельное государство. Я так полагаю, что если Европа предложит щедрые какие-то там деньги за хлопок узбекский, то узбеки с удовольствием будут его продавать, этот хлопок, нет? Ну, просто... Туркмения нам поставляет, пишет Андрей. Ну, я так понимаю, они у Туркмении могут пытаться закупаться этим хлопком. Почему нет? Не растет там хлопок в Турции, у Америки свой хлопок, исторически, пишет АК. Так, у американцев, значит, есть хлопок, в Турции хлопок не растет. Значит, поставщики у нас кто? Узбекистан и, вы сказали, Таджикистан. Наш якутский хлопок самый качественный, пишет Рука-нога. Чего себе? Интересно. У турков самая крупная подготовленная и хорошо вооруженная армия в Европе, пишет Василий. На словах, Василий, на словах. Да? У турков, правда. У турок, да? У турок на словах самая крупная, хорошо подготовленная и вооруженная армия в Европе. На словах. На деле мы не знаем. Практика показывает, что маршировать — это маршировать. Рассказывать о том, что у тебя самая подготовленная армия — это рассказывать об этом. А что по факту, ты увидишь только на поле боя. Да? Египет крупнейший производитель хлопка, пишет Евгений. Что, Египет не будет торговать с Европой? Не будет покупать, не будет продавать хлопок? Я думаю, будет. Мы что-то, мне кажется, все-таки недооцениваем в этом смысле. И мы говорим, у Европы нет своего. Ну, может, своего и нет, но им есть, как мне кажется, на кого надавить, чтобы это получить. Нет? Может быть, я ошибаюсь. 8.30 новости. Восемь часов 34 минуты. Сводка от Министерства обороны пришла по беспилотной атаке украинской. Значит, Министерство обороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских БПЛА. 337. Это просто кто-то из слушателей писал, что, может быть, они щупают нашу там. Это, ничего они не щупают. Это была самая, наверное, массированная их атака, в принципе, в истории. Я что-то не припомню, чтобы такие цифры звучали. 337. Это прям по полной программе они зарядили. 91 БПЛА на территории Московской области уничтожен, 126 БПЛА на территории Курской области, 38 БПЛА на территории Брянской области, 25 БПЛА на территории Белгородской области, 22 БПЛА на территории Рязанской области, 10 БПЛА на территории Калужской области, 8 БПЛА на территории Липецкой области, 8 БПЛА на территории Орловской области, 6 БПЛА на территории Воронежской области и 3 БПЛА на территории Нижегородской области. Ну, тут, конечно, можно говорить о том, что действительно смысл, наверное, был не в точности, а в массовости. То есть перегрузить ПВО, максимум все, что ты можешь послать, и вот они это и сделали. 337 долго копили, ПВО боги, конечно, пишет Грека через реку. Вот. Скидывают остатки, чтобы нам не досталось. Конец близок. Они тоже доперли до этого, пишет His Shadow. Кстати, по поводу конец близок. Пишут сейчас в неподтвержденных источниках, что казачью Локню освободили наши уже. То есть к Суджи прям впритык подходит. Впритык. Ну да, и наверняка они пытаются перебить, конечно, свое вот это вот... свое крушение, свой крах в Курской области, это понятно. Все зло от Англии, они там, они нам устраивали войны с времен Наполеона, пишет Сергей. Они отвлекают внимание от своего поражения в Курской области, как могут, пишет Максим Седых. Пока не снесем к чертовой матери несколько районов в Киеве, так и будут нас кусать, пишет Ларек. Ларек, судя по тому, кто ими управляет, кусать они нас будут, даже если мы снесем все города на Украине. Будут изображать, что еще есть какое-то подполье, и из этого подполья что-то посылается. Уже Ларек без всякого, да, очевидно, что Запад уже признался в этом просто. Ну, вот американцы, во всяком случае, признались, что они ввели прокси-войну с нами. Соответственно, если американцы ведут с нами прокси-войну, ясное дело, что натовцы все ведут прокси-войну с нами. Вот, и вели все это время. Значит, воюем мы все-таки с НАТО. Да, есть определенная условность... в виде того, что пушечное мясо конкретно украинское. Ну, опять же, оно уже далеко не полностью украинское. Там и колумбийцы, и, собственно, сами натовцы, и много чего еще интересного. Контингент в этом смысле меняется со временем. Пока, пишет Ларек. Ну да, пока. Пока. Пока есть вот эта прослойка в виде Украины. Пока есть. Вот. Но, то есть, если даже Украину всю отутюжить ядерными бомбами абсолютно, вот просто в ноль стереть ее, все равно они будут изображать, что у них какое-то там сопротивление украинское в Польше находится. Ну, в общем, это в целом, пока ты не решишь вопрос с центрами принятия решений, финансирования и поддержки, ну, это можно бесконечно эту историю решать. Либо нужно, чтобы изнутри вот восстал народ, так скажем, да. Или хотя бы элиты, в кавычках, местные, восстали против вот этого своего колониального положения, осознав, что вот так дальше продолжаться не может. Примеры исторические были. Да. Сегодня еще встреча в Риаде, не забывайте, это про БПЛА. Показывают успехи свои, пиштака. Ну, конечно, они сейчас, наверное, в Риаде американцам хотят показать что? Что они еще могут, что не надо обращать внимание на Курскую область, что у них тут вот теперь расчет на БПЛА, и они этими БПЛА могут ого-го что делать. Ну, давайте, во-первых, скажем одну простую вещь. Первое. Все знают, что какие бы ни были у тебя классные ракеты, БПЛА и что угодно, пока сапог, да, пехотинца, рядового, не ступил на землю, эта земля не твоя. Вот. Но это может быть предложено с их стороны как некий проект ослабления на нас, да, то есть давайте вкладываться в БПЛА, пусть русские там забирают земли, значит, ну, для нас-то освобождают, для них забирают, они так характеризуют. А мы будем им портить все. Портить все. Мы будем их обстреливать до последнего. Вот, вы нам дайте денег, там, допустим, или что-то такое, окажите поддержку, и вам это даже ничего почти не стоит. У нас даже есть свои БПЛА, а вы нам только дайте вот разведку, целеуказания, и все в таком духе. Может быть, может быть. Показывают, что и без разведки могут справиться, пишет Евгений. Ну, то, что они могут справиться, они не показали, но они могут это выставлять, да, под таким соусом, что типа, вот, смотрите, у нас все классно, без всяких ваших разведок, нам это все не надо и так далее. Хотя, конечно, всем понятно, что ничего не классно. Ну, вот. Поэтому, конечно, ну, не знаю, американцы купятся на это, что ли, или не купятся. Это сомнительно, что американцы купятся на это. Как вам атака бандерлогов на вражескую соцсеть X? Маск начинает знакомиться с украинством. Ну, не дебилы ли? Пишет Нигматуллин. Да, видел это, видел. Скоро будут звонить ему и говорить, что это его служба безопасности American Express или как они там. Я не знаю, какой. Bank of America. Да, это смешно. А сейчас уже актуально не пехота называть, наверное, а штурмовики, пишет Вячеслав. Да как хотите, так и называйте, пожалуйста. Вот. Ну, есть просто пехота и ну, пехотинцы. Ну, мотострелок, можно так. Что дороже, беспилотник или ракета ПВО? Пишет Сергей. В зависимости от того, какой беспилотник и какая ракета ПВО. Но зачастую все стараются сделать беспилотники максимально дешевыми. Но, скорее всего, те беспилотники, которые летят вот очень далеко, они не могут быть дешевыми. Вот. И потом нужно понимать, какая ракета ПВО. И все ли сбивается именно ракетами, понимаете, да, Сергей? То есть, я так понимаю, что не все средства ПВО — это именно ракеты. Есть еще и там другие варианты сбивать беспилотники. «Жизнь дороже», — пишет Дмитрий. Логично. Из истории. Пехота — это воин без коня, пишет Сергей. Ну, кто идет пешком, тот и пехота. Вот. Потом, когда дали технику, на которой передвигаться, вот мотострелок стал. «Инфантерия», — пишет Вадим. «У нас на беспилотнике мышь пилотировала как-то», — пишет Юрий. Да, я помню, помню, было дело. Но там дорога в один конец была. Но такой беспилотник, про который вы говорите, на котором мышь летала, там, он, конечно, так далеко не летает. Это был FPV. Дрон небольшой такой. Шилкой можно сбивать, мне говорят. Да много чем можно сбивать. Вот. Все зависит от того, какой конкретно беспилотник, на какой высоте идет, как его, хорошо ли его видно, нехорошо ли его видно и так далее. Поэтому передай парням из ПВО, пожалуйста. Спасибо вам большое. Молодцы, гордимся, пишет Алексей. Передал. Передал. Так. Как с ними можно договариваться, если они как раковая опухоль? Нужно вырезать ее, пишет Роман. Они... все правильно. Давайте так, Роман, все правильно. Единственное, я хочу спросить у вас, кого вы под словом «они»? Имеете в виду. Вот смотрите, вы говорите, как с ними можно договариваться, они как раковая опухоль, надо их ликвидировать, значит. Вырезать, как вы говорите. А это кто? Они это кто? Они это киевский режим. Тогда мы предполагаем, что нам очень легко и удобно договариваться с Западом. Он прекрасный, замечательный Запад. Они это киевский режим и все, кто поддерживает киевский режим внутри Украины. Тогда мы предполагаем, что западные правители легко с нами договорятся, они договороспособны. И народы эти не желают нам зла. Они это киевский режим, многие сторонники киевского режима из простых людей на Украине. И западные элиты. При этом очень хорошие народы европейские, которые нас любят, но вот элиты западные, понимаешь, такие сволочи, мешают им нас любить по-настоящему. Или они это элиты украинские, элиты западные, достаточно весомая часть украинского населения и европейского населения. Тут начинаем задаваться вопросом, а какая часть выступает за те режимы, которые выступают против нас, большая или меньшая? Но в Румынии, наверное, уже меньшая часть выступает за эти режимы. Так там спасают режим, сажая основного кандидата в президенты в тюрьму заранее. А во Франции как? А в Германии как? Точно там народы нас очень любят и пытаются противоборствовать власти? Или они поддерживают эту власть? Каково взаимодействие в этих странах между народом и властью? Может быть, у них не раздробленность, как иногда некоторые вещают, а консенсус относительно нас, что нас надо бить, давить и в таком духе? Что если? Мы не думали об этом? Насчет, что дороже, ПВО или дроны. Например, залпы Патриота миллионами долларов исчисляются. Все же помним, как в Киеве за один заход несколько десятков миллионов слили в трубу, пишет Дмитрий. Конечно, помним. Сам себе противоречу. Без договора не решить, нужно договариваться, но исключительно на своих условиях отбирать реку, отбирать море, чтобы граница была по воде, напишет Роман. Наверное, Роман, я с вами согласен. относительно того, что границы желательно, чтобы были естественные, а не выдуманные. Выдуманные границы обычно никого не устраивают по итогу. А вот естественные границы по итогу очень удобные и хорошо устаканиваются. По какой-нибудь широкой реке, по какому-то хорошему водоему под названием море. Вот это вот обычно неплохо получается. А поэтому, наверное, я с вами согласен. Так. БПЛА можно сбивать не только стрелковым оружием и ракетами. Например, консервами «Искандер» останавливают на Украине, пишет Алексей. Ну, это, знаете, это большие специалисты. Это большие специалисты. Не только лишь все могут консервами в завтрашний день смотреть. Да. Так мы еще помним, как самолет разбили, который так и не взлетел. Или его просто на металл сдали, пишет Юрий. Вы имеете в виду что, F-16 или что? Я, честно говоря, не понял, вот, о какой истории вы конкретно рассказываете. Вот. Поэтому, когда мы все задаемся вопросом, их надо наказать, наших врагов, надо сначала понять, а кто же наши враги. И тут трактовки прямо максимально широкие, потому что мы до сих пор, например, некоторые спорим на тему, а вот наш братский народ, он как нас оценивает? Вот наш братский народ, он там вообще что думает? Наш братский народ там в концлагере или наш братский народ там не братский нам народ и не наш вовсе уже давно? Понимаете, какая история? А уж про европейцев вообще ничего не понятно. Все время мне рассказывают о том, как страдают европейцы, как страдают немцы, как они не любят свои власти. Но я не вижу коренных изменений. Я не вижу коренных изменений. Да, изменения есть. Но, по-моему, они касаются не любви и ненависти к России, а беспросветного дебилизма в экономических вопросах тех или иных властей. Просто люди начинают недовольство выражать, потому что им не нравится их положение финансовое. А то, что там в России кто-то воюет, ну, воюйте. Если вдруг кто-то увязывает свое недовольство, да, и изменение финансового положения с военными действиями с нами, что логично, таких немного, но они это делают, они, конечно, выступают против военных действий, но не потому, что они нас любят, а потому, что из их кошелька деньги берут. Чего им нас любить? Они нас не любят. Из их кошелька деньги берут. Собственно, вот даже вся разводка Трампа, она в этом заключалась. Он говорит, как бы Россию надо победить, но вот демократы неправильно Россию побеждают, я сейчас правильно Россию буду побеждать. Вот он пришел, сейчас правильно нас пытается победить. Ну, смотрим. После этой атаки разве стали их переговорные позиции сильнее? Теперь мы точно должны настаивать на том, чтобы у них не осталось армии, и есть ощущение, что рано или поздно мы свое получим, пишет Виктор. Не знаю, что мы должны и чего мы не должны, но они это делают, и давайте попробуем разобраться сначала в том, зачем они это делают. Именно во время переговоров, и именно тогда, когда у них посыпался фронт в Курской области, и наши их очень успешно выдавливают из Курской области. То есть у них теряется козырь, на который они очень сильно рассчитывали, они считали, что это их козырь, хотя Трамп говорил, что у них никаких козырей на руках нет, он прямо это Зеленскому в лицо говорил. У Зеленского и эта карта, которую он считал козырем, она у него выпадает из рук. Все, нет у него. Все, они могут уже забыть про Курскую область. Абсолютно точно. И даже если они 1000 видео запишут о том, как они едут в Курск, до Курска им как до Китая было там. Они к Курску не подошли вообще никак. Я карту видел. Я не американец, мне рассказывать не надо. А то они все любят. На Курск, чё на Курск? Что ты там записываешь в автобусе в своем? Какой Курск? Курск. Пятерочка в Судже, все, вот твой предел. И сейчас к этой пятерочке подойдут наши войска, и из тебя сделают, так сказать, все, что нужно сделать. Наши, я говорю, по неофициальным данным, уже взяли казачью Локню. Это можете посмотреть на карте, очень близко уже. Все, Судже обжимают со всех сторон. Вот, очень-очень внимательно следим за тем, что происходит именно на этом направлении. Сегодня же Зеленский что-то подписать должен с американцами. Не Зеленский, а некая переговорная группа. Потому что Зеленского в эту переговорную группу не взяли, он там ошивается рядом, якобы поехал и параллельно решил встретиться с наследным принцем. Как думаете, америкосы так и будут работать в режиме «шаг вперед, два назад»? Как с ними вообще вести переговоры? Понимаю, что наше руководство иллюзий не питает, но как выстраивать долгосрочную основу с ними? Пишет Нигматуллин. Слушайте, я надеюсь, что наше руководство не питает никаких иллюзий. Я желаю здорового цинизма нашему руководству и отсутствия, ну да, вот этой иллюзорности, которая приводит к, потом к ощущению, что нас там обманули или что-то такое. Я желаю вот этого прагматизма и цинизма нашему руководству. Это первое. И я верю, что так оно и есть. А второе. По поводу, как выстраивать долгосрочную основу, как и везде. Если на земле ты что-то можешь, то ровно вот под то, что ты можешь, у тебя и договоренность. Если ты не можешь, то никакие договоренности тебя не спасут. Если мы играем как сверхдержава, на этой политической доске, да, вот геополитической, то мы должны быть сверхдержавой. Нельзя, не будучи сверхдержавой, играть как сверхдержава, потому что тебе сломают голову сверхдержавы. Поэтому наша задача быть сверхдержавой. Все. Если мы хотим играть как сверхдержава. Если мы считаем, что мы не тянем играть как сверхдержава, тогда мы неминуемо попадем в ситуацию, когда нас будут ломать. И сломают. Поэтому, как мне кажется, мы хотели, мы этого не хотели, путь нам уже определен. А путь такой. Мы должны стать очень сильными. Очень сильными. Настолько сильными, насколько вот мы уже в истории бывало становились, но потом расслаблялись. И понять, что никакой такой точки победы не существует вообще в принципе. То есть это всегда вымышленная немного точка. Да? Это немножко миф всегда. Вот ты в таком-то противостоянии победил и можешь расслабиться. Ничего подобного. Надо понять, что это противостояние вечное. Вот прям вечное. Так его надо воспринимать. Нам, детям, внукам, правнукам, когда некоторые говорят, что вот надо это сейчас решить там что-то, потому что потом, а то нашим детям придется решать, или там нашим внукам придется решать. Вот смех смехом, но поскольку вот эти противоречия, которые веками, веками никуда не деваются, не делись до сих пор никуда, они не денутся и через два века, и через три. Никуда. Противоречие, я имею в виду, например, между нами и западным миром. Оно есть. Несмотря на то, что нам многое из западного мира нравится. Но противоречие есть. Очень серьезное. И оно веками развивается. Поэтому мы все время задаемся вопросом, а почему вот раз в 100 лет они на нас идут? Ну вот, а они могут там извращать это все и изображать, что раз в 100 лет они пытаются устранить угрозу под названием Россия, еще что-то в таком духе. Потому что эти противоречия, они очень глубокие, и они никуда не денутся. Ни при вас, ни при ваших детях, ни, ну, как бы, давайте я по-другому. Ни при нас, ни при наших детях, ни при наших внуках, ни при наших правнуках, ни при наших праправнуках. Это проблемы, которые вечны. Вот так их надо воспринимать. Тогда, исходя из этого понимания, мы по-другому, как мне кажется, вообще будем мыслить нашу жизнь, осмыслять. Не только собственную, но и жизнь общества нашего, нашей страны. Да? Когда мы думаем, что мы можем выскочить из этого противостояния, сделав какие-то пару там красивых па в сторону Запада, это не так, это самообман, это значит, что Запад нас уже переиграл и уничтожил. Мы попытались выскочить из этого противостояния в 90-е. Нам свернули голову сразу, прям сразу, за секунду вот так раз, и смеялись, ходили. Это факт. Каждый раз, как только мы выскакиваем из этого противостояния, каким-то образом, мы получаем одно и то же. Вот. Потому что из противостояния, в котором побеждаешь, не выскакивают. Потому что выскакивают и пытаются выскочить из противостояния те, кто в нем проигрывает. Все, хватит, давайте договоримся. Понимаете? Так что задача наша быть сильными. Не брать лишнего. Реально, лишнего не надо брать. Вот. Лишнего взял, да, как это говорят, бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. Помните это из брата, поговорка, там бандит ходил, не помню как он, круглый, круглый, по-моему, звали. Вот бери нож по себе, чтобы не падать при ходьбе, лишнего не надо, лишнего не надо. Надо ровно столько, сколько надо для того, чтобы осуществлять на земле, в воздухе, в воде и везде максимально сильную политику. Надо стоять по таким границам, по которым нам максимально удобно защищать эти границы. То есть надо вообще создавать для себя такие условия, при которых нам будет легко, а противнику нашему невыносимо. Невыносимо вообще любому, кто пытается нам бросить вызов. Я понимаю, что звучит это как общие фразы все. Да, общие фразы. Но тем не менее, вот если бы нашему противнику необходимо было бы штурмовать, Днепр, форсировать Днепр. Ну, это же тяжело очень, да, форсировать Днепр, не правда ли? Все же понимают. То есть хотя бы при разделении Советского там Союза, ну, вот по этой границе надо было встать, по границе Малороссии, Новороссии, ну, и там вот эти 5 областей отдать Украине. Уже бы она не была так интересна с военной точки зрения, с торговой точки зрения, какой угодно точки зрения, она была бы мало интересна. Вот. Американцам, да кому бы то ни было вообще. Перспектива создания из нее кинжала, который будут втыкать в сердце России, беспилотными ли атаками или еще какими-то атаками, была бы минимальна. Просто потому что тебе нужно было бы собрать гораздо больше людей для того, чтобы идти вперед с их стороны в нашу сторону. Вот. Чем когда это просто в поле. Стоишь ты в поле. Ну что, поле. Поэтому вот такая ситуация. Вот такая ситуация. Вот. Естественные преграды в виде гор, рек, морей. Это прекрасная вещь. Это очень хорошая вещь. Это позволяет очень эффективно, крайне эффективно обороняться. Ужасная ошибка – это отдать Прибалтику в руки Запада. Отдать побережье наше Балтийское, по сути, вот кусок нашего Балтийского побережья в руки Запада. Это катастрофа. Ну, не катастрофа, может быть, но катастрофическая ошибка, давайте так. Ужасная. Потому что они могут теперь контролировать наш берег. Это еще один плацдарм, и это еще одна возможность нас все время, так сказать, нас все время провоцировать и в нас бить. А вот если бы они за лужей были, даже если, несмотря на то, что это всего лишь навсего Балтика, уже лучше бы было, гораздо лучше бы было. И это было логично, это было логично. Почему, собственно говоря, поляки стремятся быть от моря до моря и всегда стремились? От Балтийского до Черного моря. Почему именно так? Почему не какие-то другие они максимы там выдают, да, идеологические? Ну, потому что это удобно быть от моря до моря, особенно если еще и по Днепру. Вообще прекрасно. Ну, путь из варяг в греки, поняли вы или нет? Как был, так и есть. Вот как мы по этому пути зародились вообще, как народ, да? Вот от Ладоги и туда вниз, в Черное море. Вот мы как зародились по этому пути, так он для нас как был самым важным, так и остается. Именно поэтому там по нему появлялись наши главные города в свое время, в том числе и Киев. Но это важная история и с точки зрения торговли, и с точки зрения обороны, и со всех вообще точек зрения. Это такая ось, на которой зародились все мы. Даже те уроды, которые сейчас вскачут там в Киеве и где бы то ни было, вот, они потомки тех же самых людей, которые вместе с нашими предками там просто вот появились на этой реке в целом. 9.00 новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, вторник, март, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве, 6 градусов, ощущается как 2. Отбита самая массированная атака БПЛА на Москву, сбиты на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников, сообщает Сергей Собянин. До этого Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что перехвачено и уничтожено 337 украинских БПЛА. «Навигатор не работает в центре, будьте внимательнее, заранее планируйте», пишет АК. Навигатор никогда не работает в центре АК. Что-то вы прям новость выдаете какую-то непонятную. Я просто в центре все время, поэтому говорю это ответственно, что навигатор в центре не работает вообще. К вопросу о том, кто наш враг, элиты или народ. По опросам, доля американцев, считающих Россию своим врагом, всего за 6 месяцев снизилась с 78% до 37%, а всего-то выключили антироссийскую пропаганду на государственном уровне и допустили в инфополе альтернативное мнение по Украине, пишет Василий. Да, и я об этом рассказывал совершенно недавно вот здесь в эфире. Мы рассуждали на эту тему вместе с вами и поняли, какова все-таки сила пропаганды. Она... велика. Хорошо, тогда мы задаемся следующим вопросом. Когда мы говорим «они», «мы», «их надо победить», мы должны с вами понять. А сегодня мы можем как-то влиять на пропаганду на Западе? Каким образом мы можем влиять на западную пропаганду? Например, на европейскую ту же самую пропаганду, которая промывает мозги 24/7 людям о том, что сейчас Россия нападет, и все в таком духе. Вот. Можно ли сказать, что Трамп, который пришел ко власти и стал ломать пропаганду, которая была до него, потому что она была выстроена под демократов и против самого Трампа, а не потому что Трамп очень сильно любит Россию. Можно ли сказать, что он пришел ко власти, потому что мы очень сильно влияли на информационное поле американское? Было бы приятно, конечно, наверное. Если бы так оно было, и приятно, наверное, так считать, но у меня есть определенные сомнения на этот счет. Поэтому тут должно некое оздоровление внутреннее произойти с самих европейцев. И тогда, возможно, это как-то сработает. Но как это оздоровление должно произойти? Штатная навигация в авто работает замечательно и в центре. Интересно, какие она использует спутники. Авто французское, пишет Илья. Ну, навигация, это, наверное, скорее всего, не французская. Вот, наверное, Яндекс, нет? А может, Запад этим налетом как бы намекает, что нужно и по Киеву уже уничтожить Зеленского и банду, пишет «Дело техники». Не знаю, кто на что намекает. Мы можем здесь только предполагать сейчас, да? Вот, предположения были разные. Одно из самых, как мне кажется, логичных предположений, это то, что он сейчас полетел в Джиду рассказывать американцам, какой он могучий, а у него, на самом деле, единственный его козырь, на который он рассчитывал, из рук достали. А это Курская область, да, вот, приграничье Курское. Потому что оттуда активно сейчас наши выкуривают ВСУшников и выкурят, как я полагаю, достаточно скоро. Поэтому вот так. Стремительно плацдарм украинский тает. Происходит это буквально на глазах. Мы это все наблюдаем сейчас. И поэтому нужно какой-то козырь показать на переговорах с американцами. Ну вот они, наверное, придумали такой козырь. Собрать беспилотников 337, не знаю, и все их запустить, и показать, что они, так сказать, беспилотная держава. Ну, может быть. Вместе с пропагандой всего отечественного и рождается национализм, то есть сохранение превосходства нации. Власти готовы с этим бороться, избавляться от миграции, пишет Дмитрий. Дмитрий, очень интересное у вас мнение относительно происхождения национализма. А вот оно, как бы сказать, изначально странное, поэтому довольно сложно комментировать то, что вы как бы дальше пишете. Вы пишете, что вместе с пропагандой всего отечественного рождается национализм. Так? Но как рождался национализм в Советском Союзе вместе с пропагандой всего советского? Ответ – никак. Почему? Потому что советская доминирующая идея была интернационализм. Понимаете? А национализм... как раз-таки региональный, он был, и сепаратизм, он был в противостоянии с интернационализмом советским. При этом отечественное, все вот отечественное, люби отечественное. Отечественное – это замечательно. Поэтому, когда кто-то говорит, что пропагандировать отечественное – это равно рождать национализм, он глубоко заблуждается. Дмитрий, ваш первый же тезис, ваш, он очень, как бы сказать, неправильный в принципе. Как мне кажется. Может быть, у вас будет какая-то аргументация по этому поводу, которую я не учел. Поэтому, пожалуйста. Дмитрий, другой Дмитрий пишет. Почему мы считаем, что нужно показать какой-то козырь американцам, ЦРУ не имеет реальных оценок? Я думаю, что вся эта пропаганда, вся эта атака направлена на внутренний рынок Украины. Возможно, возможно и так. Дмитрий, вполне возможно. Мы не то чтобы считаем, что нужно показать какой-то козырь американцам, мы просто думаем, что украинцы считают, что они должны американцам показывать какую-то свою могучесть, что якобы они на что-то там способны. Потому что сидел Трамп с Зеленским и говорил, у тебя нет карт на руках. У тебя нет карт на руках. А Зеленский тогда ему говорил про беспилотники. Я просто вспоминаю встречу вот эту, да, в Вашингтоне. Зеленский там что-то пытался вещать именно про беспилотники. У нас беспилотники, беспилотники. Он говорит, что ты мне расскажешь про беспилотники? У тебя нет карт на руках. И вот, вы понимаете, опять они сейчас какие-то переговоры у них начинаются, там американцы, украинцы. И вот эта вот массированная атака беспилотников идет. При том, что как бы карт на руках как не было, у Зеленского так и нет. Возможно, таким образом они пытаются доказать американцам, что Зеленский, вот он был прав в том смысле, что вот, вот мы же вам говорили про беспилотники, а посмотрите, какие они, значит, у нас, как их много, как они летят, и все в таком духе. Давайте развивать эту сферу. Может быть такое? Гипотетически вполне возможно. Интернационализм и глобализм – близкие понятия, поэтому Сталин и боролся с Троцким как составленником западного крупного финансового капитала, пишет Сергей Лось. Возможно, не знаю, Сергей, ну, не берусь спорить, что интернационализм и глобализм – это близкие понятия. Давайте так, наверное, интернационализм в том виде, в котором он был в Советском Союзе, это была, конечно, глобальная идея, поэтому ее можно было назвать основой для того советского глобализма, если так можно выразиться. То есть глобальное – это всемирное, то есть это для всего мира придуманная очень хорошая, прекрасная идея, которая, как только бы она воплотилась, сразу бы привела человечество в прекрасный новый мир, да? Поэтому можно считать это глобализмом. Но на самом деле глобализм совершенно не тождественен интернационализму. То есть можно пытаться сделать интернационализм глобальной идеей и вводить ее в массы, а можно глобальной идеей пытаться сделать национализм, а можно глобальной идеей пытаться сделать там, да что угодно. Любую идею можно пытаться сделать глобальной. Ну, не факт, что у тебя получится. Во всяком случае, пока ни у кого не получилось сделать ни одну глобальную идею, кроме, наверное, идеи золотого тельца. Она вот вполне себе глобальная. Деньги есть деньги, знаете. Вы видите, да? Как в любом обществе, хорошем или плохом обществе, в любое время, особенно даже, хотя это удивительно, но в самое тяжелое время для этого общества находятся люди, для которых это та самая... Мать родна, а не война. Они зарабатывают. Это касается и нашего общества, это касается и американского общества, это касается и европейского общества, это касается и, понятное дело, там, Украины, так называемой. Это всех касается. Вот. Так что глобальная идея доминирования денег над всем, она, конечно, сильна. Она, наверное, единственная пока такая, знаете как, не... Не романтическая. Кстати, национализм, я когда-то, не помню где, слышал, читал, что национализм рождается из романтизма. Вот. Не из того, что вы написали, я уже не помню, кто-то слушатель написал, из чего там рождается. А, из-за того, что вот поддержите отечественное. А, из романтизма. А романтизм именно в отношении к истории. То есть романтизация прошлого, то есть некое приукрашивание достижений той или иной страны в прошлом. То есть вот мы когда-то были ого-го, а сейчас мы не очень ого-го, и если мы сделаем так-то так, то мы станем ого-го. Это может быть основой для национализма. Или там мы когда-то вырыли Черное море, понимаете, да? «Христос был украинцем». Вы знаете, что есть книги «Христос был украинцем», есть также книга «Христос был русским», есть много всяких разных книг, вот, в разных странах, где утверждается, что Христос был такой-то или иной национальности. Вот. Есть псевдоисторики, как раз которые занимаются романтизацией прошлого в разных странах, которые начинают рассказывать, что именно их народ, именно их нация, она самая древняя, старая, и именно они, небывалые арийцы какие-то тут, и вообще от них есть все пошли, и у них какая-то небывалая в связи с этим чистая кровь. То есть вот как это работает. Понимаете? Вот как это работает по классике. Из романтизма. Романтические представления о своем прошлом. Когда тебе кажется, что когда-то давным-давно вот с тебя все началось. И под это многое можно подверстать, и этим можно очень сильно спекулировать. Вот, например, вы можете посмотреть на украинцев, которые думают, что они обалденно древние. И вот сейчас им англичане подкидывают через, не помню какое издание, идею, что украинцы представители ямной культуры, из которой произошла половина человечества. И потом говорят, а ямная культура, она вот развивалась на территории Украины. Первое, никакой Украины тогда, естественно, не было. Второе, вы можете посмотреть карту с ямной культуры, так называемой, и вы увидите, что Украина там не большая часть этой карты. А вот, например, всякое там Поволжье, да, вот там-то в основном эта ямная культура себя и проявила. А что же никто не пишет о том, что половина человечества тогда в таком случае произошла из России? Ну, не пишут почему? Потому что нужно некоторым образом романтизировать прошлое некой Украины, специально не мыслить исторически, а мыслить так, якобы эта Украина была всегда. Вот. Псевдореминисценции определенные создавать для того, чтобы вот бредовый, ничего не имеющий в своих руках человек, использующийся как пушечное мясо, считал, что он какой-то потомок чего-то очень великого, и ему необходимо это великое здесь и сейчас отстоять против неких орд. Неких орд. Орды — это мы. Что самое удивительное, мы, конечно же, никакие не орды, а мы ровно такие же, как и он, потому что мы из одного, у нас один корень. Но так войны не получится, поэтому ему нужно доказать, что мы какие-то орды, а он какой-то вот светлоликий прекрасный, он все время тут все создавал, а мы ему все время все приходили, разрушали, и все в таком духе. Поэтому ему надо объяснить, что у него какая-то небывало чистая кровь, а у нас какая-то небывало грязная кровь. И все в таком духе. Вот откуда это все шагает. А не в поддержке отечественного. Нет, в этом национализм не заключается. В этом заключается государственное мышление. Вот знаете, можно человека назвать националистом, можно назвать интернационалистом, а можно еще есть такое определение «государственник». Вот. Если люди стремятся укрепить свое производство в своей стране, если люди пытаются вложить деньги в свою страну, создать лучшие условия в своей стране, давайте их называть государственниками. Строители государства, укрепляющие государственность. Такие же историки, псевдоисторики, что одни из древнейших, если не самых городов, были на территории современной Украины, пишет АК. В этом-то и есть подстава. В этом-то и есть подстава. Все эти Херсонесы, Таврические и так далее. АК, объясню. Когда пишут «на территории современной Украины», это значит примерно ничего. Потому что самой Украины не было тогда. Да? Потому что эта территория была какая угодно, но только не украинская, потому что Украины не было. Понимаете? Вот в чем как бы обманка, да, которая действует на плохо подготовленных людей. Это как история с украинским фронтом. Он называется украинский, значит, там украинцы. Понимаете? Вот. А не потому, что он проходит, да, через Украину. Украинский, потому что это украинцы. Вот значит, украинцы только и воевали. Эй, значит, украинцы самые великие войны, а русские никогда не воевали, потому что не было русского фронта. Бам! Ну, как бы никто не обращает внимания, да, из глупых людей, что это географическое наименование вообще, Украина. Это просто обозначение географии, окраина. География нашей страны, окраина. Вот окраина нашей страны. А, ну, это можно еще раз объяснять, но я объясняю, как действуют противники наши, и что они, и как, и зачем, и под каким углом подсвечивают, если так можно выразиться, для того, чтобы вот вы видели во всяких чат-рулетках, и не только, вот этих бредящих идиотов, которые рассказывают про какое-то древнее украинство, как они там из ямной культуры вышли, как они всему человечеству все подарили и изобрели колесо. Вот. Могу сказать, что все эти романтические, националистические идеи, они очень заразные, страшно заразные. Они очень хорошо ложатся в голову как раз-таки очень, как сказать, малоподготовленную. Потому что там все просто, понимаете? Там все просто. Там нет никаких сложностей. Там все, вся картина мира очень простая в этом смысле. Вот, есть ты, ты великий, у тебя особенная кровь, все остальные без особенной крови, они не очень великие, и они тебе мешают. А ты им должен, вот, так сказать, показать, какой ты великий, какая у тебя особенная кровь. Вперед. Везде одинаковая эта история, там, французов так накачивали в свое время, там, немцев так накачивали, вот, украинцев так накачивают, вот. И вот именно национализм так накачивается. Из ямы вышли, в яму и ушли, если повезет. А так гнить в лесополосе, пишет Алекс Поляков. На Украине хотят поставить памятник Джорджу Вашингтону. Да-да-да, я видел эту новость. Я удивлен, почему до сих пор не поставили памятник Джорджу. Это непорядок абсолютно. Почему до сих пор не стоит памятник Джорджу Вашингтону на Украине? Это непорядок. Когда они переделывали памятник Родина-мать, и вешали на щит трезуб вместо советского герба. А вот, вот это была недоработка. Надо было, чтобы на трезубе был портрет Джорджа Вашингтона, я считаю. Это было бы, значит, на щите вместо трезуба был портрет Джорджа Вашингтона. Вот это был бы ход, конечно, сильный. Но они уже подсвечивали Родину-мать в цвета флага Евросоюза и американский флаг. Это мы видели тоже, да. Зеленский на фоне выступал. Имбецилы уже не знают, как подмазаться. Ну, я так вот перефразирую, что там пожестче пишет. Старый пожестче пишет. Ну, вот, подмазаться. Ну, они-то себя нацией, этносом считают. А не русами, славянами. Хотя, может, и славянами, но не русами, пишет АК. Ну, есть все эти определения нации уже давно. Ну вот, и под определение нации Украина не подпадает фактически. Но они пытаются, конечно, доказать, что подпадают. И им, конечно, изо всех сил пытаются помогать всякие, ну, так сказать, довольно успешные, но тоже сомнительные с точки зрения того, что у них получилось создать нацию, государство. Обратите на это внимание. Вот. И потом у них еще определение, вот конкретно у Запада, нации, немножечко другое. Не совсем так, как мы это определяем и как мы это понимаем. И есть здесь разночтение. По сути, задача украинцев – это борьба за независимость, но они от одной зависимости ушли к другой, пишет Юрий Константинов. По сути, это то, что у них постулировалось, что они борются за независимость. Но годами мы с вами здесь говорим это, и я там не знаю сколько, уже много раз говорил, что реальной независимостью реально независимо может называться государство, которое имеет в своих руках, первое, оружие, второе, так скажем, деньги, да, финансы, и третье, информацию. Или назовите это политика. Все. Информация. Ну, информация в широком смысле. Все. Вот это три столпа. Это моя классификация, которая наверняка есть у каких-нибудь ученых. Вот. Ну, я ее сам придумал, я ее сам и распространяю. Поэтому классификация, значит, независимости того или иного государства по Гудошникову. Да? И имеется в виду возможность, ну, и наличие оружия, денег и информации в таком количестве и такого качества, которое позволяет конкурировать с самыми ведущими другими государствами. Не дает возможности этим государствам тебя поглотить. Если у тебя оружие есть, но оно слабое, деньги есть, но они маленькие, если у тебя есть информационное поле, но оно полностью отдано врагу, ты, конечно, не можешь рассчитывать ни на какую независимость. Украина слишком маленькая страна по населению и возможностям, вот, для того, чтобы быть конкурентной в мире по-настоящему. Объективности ради, европейские страны по отдельности все сегодня уже не могут быть конкурентными в мире. Вот так. Поэтому, собственно говоря, для них жизненно важно, как они считают, вот, сохранить вот этот Евросоюз. Потому что тогда их получается 50 миллионов. А если вдруг Евросоюз распадается, то никаких 50 миллионов их уже не получается. Их получается кого-то 40, кого-то 60. И это все не жизнеспособные истории. Американцы. Третья по населению страна в мире, по количеству населения. Имеют самые, такие, знаете, самые прекрасные перспективы на будущее на самом деле. Почему? Потому что очень удобное расположение, собственное производство оружия, собственная достаточно сильная экономика. Да, она сейчас вся в долгах, но тем не менее, в сравнении со многими, это сильная экономика. Вот. И что там еще? А, информационная среда, которую они вообще весь мир держат, глобально держат. Интернет придуман американцами, они пионеры в этом смысле, и они пионеры всего информационного, что только можно себе представить. Они, собственно, этой информацией мир достаточно долго просто в руках держали. Да? В большей степени информации, нежели оружием. Что стоит отметить тоже, да? Кстати, в заслуги можно американцам это, потому что не оружием, а именно вот дурили головы всем. Ходили, дурили головы. Толково. Соответственно, перспектива есть у нас, но нам для этого надо и Белоруссию, и Украину, и всех, кто с нами пожелает, кто с нами единого культурного кода, в одну с нами объединять какую-то историю. Союзное ли это государство? Что хотите, как хотите, называйте. Смысл вот такой. Нам, конечно, нужно стремиться к населению хотя бы там 300 миллионов. У нас есть где-то 150, да? С белорусами где-то 160. С украинцами, если бы они не были отморозками и не устроили то, что они устроили, было бы где-то 200. Это хорошая история. Учитывая наши возможности в ядерной сфере, вот, учитывая наши возможности в мирном атоме, учитывая наши природные ресурсы, да, перспективы хорошие. Наше положение между Азией и Европой, это Евразия, да, так называемая, вот мы же Евразия, это очень удобно. Транспортные пути, логистика, это все деньги, 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 торговля, возможности. Вот. Все маленькие страны с маленьким населением так или иначе в определенный момент проиграют. И единственное, что у них останется, и они будут проигрывать, пытаясь манипулировать большими странами с большим населением. Такими, как Индия, Китай и так далее. Но Китаем уже не манипулируешь, Индии еще пытаются манипулировать. Но я думаю, что эти манипуляции скоро тоже закончатся. И вот я вам и называю лидеров будущего. Это будет и Китай, и Индия, и Соединенные Штаты Америки. А нам надо решить с нашими дебильными родственниками, вот, когда они уже все придут, и каким образом мы их в себя будем приводить. И нам нужен максимально эффективный способ приведения их в адекватное состояние. А адекватное состояние – это когда эти дебилы перестанут служить американцам. Потому что американцы их в свое царство прекрасное не возьмут никогда и ни при каких обстоятельствах. У американцев и так есть свои 300 миллионов. Им интересны торговые пути, месторождения новые, поэтому Гренландия, Канада и так далее. Вот. День 30 новости. 9:36 в Москве. Расскажите, зачем ликвидировали заводы в Москве, ведь рабочий класс очень опасен, пишет 17-й. Что я могу сказать вам по этому поводу 17-й, если очень коротко? Возможно, я ошибаюсь, но вот я вам предлагаю такой взгляд на эти вещи. Рабочий взгляд, как только получает возможность иметь частную и личную собственность и, так сказать, чем-то обогащается, неминуемо превращается в мелкобуржуазный элемент. И на этом весь рабочий класс заканчивается. И это, собственно, основной элемент борьбы с рабочим классом. Перевести его из рабочего класса в мелкую буржуазию. Что и происходит. Почему убрали заводы из Москвы? Причин много. Одна из самых простых, эти заводы перестали что-либо производить в какой-то момент, потому что была разрушена промышленность. Это первая причина. А вторая причина уже возникла чуть позже. В Москве очень дорогое жилье. Недвижимость, земля в Москве одна из самых дорогих, земля одна из самых дорогих в мире. Вот. И располагать цеха завода в Москве, это, для 60-х годов нормально, потому что тогда не рассуждали такими категориями, а для сегодняшнего времени это уже не то. И если тебе нужно построить завод, то ты этот завод строишь где-то за Москвой. В общем-то, эти заводы, когда строились, там большие всякие, ЗИЛ и прочее, они же строились за Москвой. Другое дело, что Москва в какой-то момент разрослась таким образом, что они стали внутри Москвы, и кто-то стал считать, что внутри трешки это центр. А внутри трешки это не центр, внутри трешки это окраина. Когда-то была. Вот эти все районы по типу там Перово, Текстильщики и прочее, это же были отдельные поселки. Это прямо вот отдельные, типа деревни были, в которые надо было ехать, понимаете? Для того, чтобы это был отдельный город. То есть город разрастался. И вот эти факторы и многие еще другие привели к тому, что производство из Москвы разнообразное просто убрали. Первый фактор заключается в том, что разрушены были цепочки производства, просто производство это никому стало как бы ненужным, потому что мы отказались от нашего государства, само государство было разрушено. Вот. И второе, уже когда строится новое государство, исходит из логики такой, вот есть опасное производство, нужно ли оно в мегаполисе? Нет. Убрали. Или не то, что убрали, а просто построили в другом месте, если уже строят, а не здесь. А здесь живите, там, радуйтесь, бегайте по дворам без машин. Что-то в таком духе. А где людям в Москве работать? 91-й говорит. Людям в Москве работать там, где они работают. Вот вы где работаете в Москве? Вот там и работать. Москва – это, безусловно, административный центр нашей всей страны. Поэтому основная работа здесь административная, то бишь управленческая. Ну, на самом деле, если так задуматься. Вот и все. Аэродром даже был в Москве, пишет XMR. Конечно, Ходынка, но это было очень и очень давно. Поэтому там есть, например, станция метро, аэропорт называется. Вот кому в голову придет посреди города назвать станцию метро аэропорт? Ведь это ж прям, вполне себе близко к центру, удобно. Были на станции метро и аэропорт? Так это сейчас кажется, что это близко к центру. А когда-то это был аэропорт. Когда-то это было очень далеко. Невероятно далеко. Понимаете? Да-да, у меня недалеко от дома дача Сталина в Кунцево тоже областью была не так давно. Дача! Ехать туда надо, понимаете? У Кутузова ставка была в подмосковных филях, пишет Ростислав. Да. Чё ж мы ничем не управляем, если живем в административном центре, пишет Юрий. Потому что, Юрий, вы не управленец. Вы обслуживающий персонал управленцев. Скорее всего. Я не знаю, чем вы конкретно занимаетесь, Юрий. Может быть, вы вообще пенсионер, и вы свободная личность в связи с этим. Но в целом, вот смотрите, стоит, например, многоэтажка Сбербанк. Основное административное здание огромной структуры под названием даже не Сбербанк уже, а Сбер, которая занимается всем на свете вообще. Всем занимается. И люди, которые это обслуживают. Их очень много. Понимаете? Есть какая-нибудь стоит вот правительство. Здание правительства, например. И люди, которые это все обслуживают. И так каждое здание. Есть здание Mail Group. Пожалуйста. Есть здание под названием Останкино, в котором люди работают. Делают телевидение, радио, блоги. Что угодно делают. Что только не делают. Кино снимают. Да? Есть Мосфильм. И все это надо обслуживать. Все это надо обслуживать. Надо везти людей туда, оттуда везти. Там надо убирать, там надо людей кормить. Огромный организм. Вот все эти башни Москва-Сити, там что происходит? Ну, это, по сути, офисы. Что эти офисы делают? Чем-то управляют. Их надо обслуживать или нет? Лифты надо обслуживать, убирать эти офисы надо, следить за пожарной безопасностью надо. Да что только не надо там. Это город в городе. Только он вертикальный просто, а не горизонтальный. Все? Я бы хотел работать в Останкино, пишет Алексей. Да какие проблемы? В Останкино надо охранять. В Останкино надо привозить людей, увозить людей. В Останкино надо на проходной администратором стоять, встречать гостей на эфир. В Останкино нужны операторы. Нужны, там, я же не говорю, ну, просто вот кабельмейстеры, например, есть такое понятие у некоторых особо богатых проектов. Кабельмейстер. Знаете, такой кабельмейстер, вы знаете, нет? Ну, можете догадаться, есть слово кабель, вы знаете, что такое кабель, а мейстер это, ну, как бы, мастер, руководитель. Руководитель кабеля. Поняли? Или не поняли? Просто вы-то, наверное, когда говорите, что вы хотите работать в Останкино, вы предполагаете, что вы будете на месте Эрнста, да? Но это не так. На месте Эрнста и я бы посидел. Если честно, почему бы и нет? Но это же огромный живой организм, где все люди что-то делают. Что-то делают. Вот. Ну, а в основном, как бы, вот такой. Административный центр России – это Москва. Управление отсюда производится всем. Что только можно. Ну, так оно получается. Но есть, кстати, в Москве и много производств. Надо об этом сказать, потому что некоторые делают вид, что Москва – это город, где нет производств. Другое дело, что здесь нет вредных производств. Стараются от них избавляться в черте города. А так производств полно разнообразных в Москве. Чего только не производят, чего только не делают. Можно только удивляться иной раз. Ответственность колоссальная, пишет Слепой Пью. Конечно, без Москвы нет России, это 100%. Все, кто думает, что Россия существует вопреки Москве, это, скорее всего, украинские враги, которые пытаются вам мозги полоскать. Ничего подобного. Ничего подобного. Вон Украина из-под власти Москвы ушла в определенный момент. Посмотрите, какое говно происходит. Пока администрирование этими территориями осуществлялось в территории Москвы, все было хорошо. Пока Россия осуществляла из Москвы руководство этой республикой, все было замечательно. Она была житницей, строились заводы, все улыбались, все было прекрасно. Вот сейчас они сами собой, как бы в кавычках, управляют. А на самом деле администрирование идет из другого города. Город Вашингтон, знаете, есть такой, вот. Но другое дело, что город Вашингтон не воспринимает это как свои земли, и поэтому не пытается администрировать эти земли так, чтобы они процветали. Он просто выжимает из этих колоний максимум. Городу Вашингтону по барабану. Для города Москва, под названием Москва, да, для Москвы, Киев всегда был важным городом, и территории Украинской ССР были важными. Москва всегда любила эти земли. Почему? Потому что это наши земли. Потому что это наши исторические земли. Потому что мы очень к ним трепетно относимся. Потому что мы считаем, что мы один народ. Ну, во всяком случае, считали. Вот и все. Что теперь почти до Чехова и заводов тьма, пишет Резник. А еще в Москве очень много красно-белого, и там тоже кто-то работает в каких-то шаурмячных, пишет Саша Зум. Да, ну, естественно, люди же едят, люди после работы хотят есть, люди какие-то выпивают, что зря, не рекомендую так расслабляться, но, тем не менее, это происходит, понятно. Вот. Я вам написала о проблемах Мосгортранса, вы не читаете, пишет 91-я, вероятно. Набирают мигрантов, делают им общежитие, вместо того, чтобы разобраться, почему уходят наши водители. А что тут, собственно говоря, разбираться? 91-я. Почему уходят водители? Любые люди уходят с любой работы, потому что им не нравится оплата этой работы. И если человеку нравится оплата той или иной работы, он работает на этой работе с удовольствием. Все. Вся проблема 91-я. Понимаете, они все эти проблемы одинаковые. Это проблемы капиталистические абсолютно. Они ясные. Да? Тут что тут разбираться? Не хватает денег. За такие деньги сами себя возите, говорит человек, и уходит. Привозят мигранту, говорят, будешь возить? Конечно, буду. И возят. Все. Потому что мигрант из определенной страны, где люди живут хуже, чем мы, гораздо, он готов жить в очень плохих условиях, в которых вы жить не будете. Он готов терпеть то, что вы терпеть не будете никогда. Даже регионал, который приезжает в Москву, готов терпеть то, чего не будет терпеть москвич. А если человека привозит или он приезжает из какой-то совершенно ужасной страны с точки зрения быта, представьте себе, его запросы намного ниже ваших. Намного, прям намного, в несколько раз. То есть койка есть, и слава богу, сплю на ней. Мы что, забыли, как некоторые в такси спят, таксисты и там умирают в этих же такси? Ну, натурально. Были же истории. Вы будете спать в машине? Нет, конечно, ну, это бред. Поэтому в прямой, так скажем, конкуренции, да, совершенно такой вот дикого рынка, мигрант всегда выиграет у местного. Всегда. Почему? Потому что он согласится на любые условия. Потому что для него это экзистенциальный вопрос, а для вас нет. Потому что если он здесь и сейчас не зацепится, как может, как угодно, он умрет, в широком смысле этого слова. Не прям физически возьмет и умрет на месте, а он умрет, у него нет будущего. Поэтому он будет цепляться за любую возможность, самую поганую, самую, любую, но главная возможность. Понимаете? Поэтому вы говорите, а что же так вот оно происходит? Вот оно так и происходит. Происходит. Это капитализм. Почему вы смотрите любой американский фильм, и в такси там не сидят белые американцы, которые там, значит, из Техаса? Трак-драйверы, еще я себе представляю. Да и то эти трак-драйверы все, то Украина, то Россия. Обратите внимание, то поляки. Тоже интересный момент. А в такси все время Индия, 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 Индия. Все шутки про это, что таксисты из Индии все у американцев. Че у них из Индии-то? Как так получается? Почему не работают в такси американцы? Почему работают из Индии, из России, из там, еще каких-то других стран? Почему? Да потому что. Да потому что. Все. Да, эмигранты в Германии, во Франции только туалеты и чистят, пишет Дмитрий. Правильно. Правильно. И так всегда, потому что они готовы терпеть это. Ну как готовы, потому что у них выбора нет. А вы не готовы это терпеть, у вас выбор есть. Вот. Это никак не характеризует вас с плохой стороны, или их с плохой стороны, или еще что-то. Это просто вот так устроена жизнь. И поэтому, когда вы говорите, разберитесь с Мосгортрансом, причины. Вот я вам назвал причины. Нет закрепления водителя за автобусом и плохой режим труда и отдыха, а не только зарплата, пишет 91-й я. Я верю вам, 91-е, но понимаю также, что мигранты, которые привезут и посадят на эти автобусы, скажут им, вот такая зарплата и вот такой режим, и отдыха не будет, будут умирать, сидя в этих автобусах, засыпая, разбиваясь в них, выезжая на пути, их будут сносить поезда там какие-нибудь на этих автобусах, еще мало ли там какие пути бывают, понимаете, да? Но они все равно будут это делать, потому что им надо, иначе не выживешь. Поэтому вот вам еще, как бы, если вы хотите еще реализма да, в нашей беседе, вот я вам добавляю этого реализма еще. Я не пытаюсь вам лакировать действительность, там, рассказать какие-то дополнительные приятные вещи. Ну, вот оно так. Мне по наехавшему в 2007 году было нужно и, мало нужно и устраивало чуть больше, чем все. Сегодня ко многому привык, но по-прежнему немного нужно. Да, это такое есть, Нигматуллин, есть такой момент, что... ну... Запросы уже не меняются со временем, и ты такой, да нормально все. Хотя можешь больше себе позволить, но тебе это не надо уже, ты уже привык. И, может быть, даже некоторые такие ходят и говорят, старика, ты что это? Ну, как бы нормально. Ну, вот. А в плохом СССР была совсем другая правда жизни, пишет Лимузин. Лимузин. В плохом СССР была та же самая правда жизни. Одно было «но». Заводы строились в братских республиках, которые отвалили от нас в определенный момент из-за всплеска национализма и ненависти к нам после распада Советского Союза. Ведь люди, которые сюда приезжают и здесь работают на низкооплачиваемой работе, потому что нам не нравятся условия труда, а они готовы хоть каким условиям труда, да, они ведь сюда приезжают не потому, что у них там замечательно и прекрасно, а потому что у них там ничего. А у нас лучше, чем у них. И они поэтому сюда едут. Правильно? Советский Союз поэтому строил заводы, какие-то там производства, школы создавал вот в этих всех республиках, которые находились под административным управлением Москвы. Опять мы говорим об этом. Да? Чтобы люди там у себя в республике себя чувствовали нормально. И у них были рабочие места, у них были школы, у них были больницы, у них было все с точки зрения нормальной жизни. Понимаете? Иногда производство насильно переносили отсюда, например, на Украину или, например, в Белоруссию, для того, чтобы появлялась промышленность в тех или иных местах. И появлялись всякие, господи, кразы, если я не ошибаюсь, нет, не КРАЗ, сейчас можно, надо посмотреть, и прочие, в общем, грузовики. Ну, просто производство отсюда переносится в регион. Почему? Потому что нужно было промышленно насыщать ту или иную территорию, чтобы она не оставалась только аграрной. Вот. Было ли это ошибкой? Ну, это было ошибкой сейчас, если смотреть на это и понимать, что мы эту промышленность просто сдали потом врагам, и все. Вот. А так, если судить в рамках нерушимости Советского Союза, это, конечно, ошибка не было, это было правильно, это было нужным действием. Ну, вот фактически все, что мы создали когда-то в соседних республиках, да, при нашем непосредственном административном управлении, да-да, коммунистическом, из Москвы. Все это было в достаточно короткий период времени разрушено и разворовано везде. И люди, получив колоссальное разорение в целом своих государств, новообразованных, стали искать... Куда им ехать? Учитывая тот факт, что у них есть знание русского языка. Вот сейчас уже с этим плохо, а раньше все мигранты более-менее русский язык знали просто потому, что этот язык наш русский преподавали в этих школах. Они, конечно, куда они устремились? Туда, где нет языкового барьера. Логика, ну, все очень просто. Если бы они английский от и до знали, они бы устремились туда, где у них, где говорят по-английски. Но они устремились сюда. Так Антонов переехал на Украину, пишет рука-нога. Более того, у него жена, по-моему, украинка была у Антонова, и он под конец там немножечко с ума сошел. Тоже начал там в защиту каких-то украинских исполнителей подписывать какие-то письма и все такое. Хотя местный был, наш. Вот. Почему у бедных республик не повышают уровень жизни, а пытаются понизить за счет мигрантов? У нас проблема у кого-то с головой или саботаж, пишет ленивый титан. Проблема вашего восприятия, ленивый титан. Вы не понимаете, что эти процессы, они действуют не потому, что кто-то хочет или не хочет, а потому что это так действует. Вот есть человек, он родился в какой-то стране, где плохо. Этот человек принимает для себя решение переместиться из точки А в точку Б. Точка Б лучше, чем точка А, с которой он начинает. И он все делает для того, чтобы переместиться. Вот и все, ленивый титан. Вы не понимаете этого, потому что, скорее всего, вы не перемещались. Как только и если бы вы были в такой ситуации и переместились бы, вы это сразу поняли бы. Вот представьте, ленивый титан, вы русский человек, и вы родились, например, не в обиду, в Узбекистане в определенный момент, там, не знаю, в 85-м году. А потом настают 90-е годы, распадается Советский Союз, и начинается то, что начинается во всех республиках, всплеск национализма, и все это в таком духе. И вам надо оттуда дергать. И вы дергаете. Чего тут непонятного-то? А потом вы родились в какой-то бывшей Советской Республике, где все разворовано местными национальными элитами, которые, собственно, под это и разрушали Советский Союз. У вас ничего нет, все поделено, какие-то люди везде, куда ни пойдешь, брат-сват чей-то, какой-то друг, еще что-то, все. Живут какими-то непонятными, там, не законом, а родственными связями. Что тебе делать? Ну, что тебе делать? Ну, собрался и уехал. Куда поеду? Какой язык знаю, туда и поеду. Русский знаю, в Россию поеду. Что будешь делать? Буду зарабатывать. Как угодно. Как угодно я буду зарабатывать. Мне вообще без разницы, как я буду зарабатывать. Любишь ли ты Россию? Нет. Ты зачем туда едешь? Зарабатывать деньги. Все. Все. Это как, вот знаете, есть мигранты, которые... я поеду в Америке деньги зарабатывать. Ты что, Америку любишь? Нет. Я вообще патриот России. Что ты в Америку едешь? Ну, да я там много денег заработаю в короткий промежуток времени. А, ясно. Вот логику эту вы можете прочитать, она одинаковая для всех. Визовый режим и никаких перемещений, пишет лимузин. А нам нужны рабочие руки, понимаете, лимузин? А нам нужны рабочие руки, понимаете? А у нас вот нужно нам как-то вот... Это во-первых. Во-вторых, визовый режим вы ввели, а есть люди, которые умеют обходить этот визовый режим. Вот у американцев есть какой-то там визовый режим. Вот они строят там какие-то стены на границах с какими-то другими странами. Но факт остается фактом. Самое большое количество мигрантов в мире именно в Америке. Почему? Потому что у них самая дырявая граница. Может быть, потому что у них самые плохие спецслужбы. Может, потому что они не решают этот вопрос и не хотят его решить. Да нет, не поэтому. Потому что они лучше других живут. Вот и все. Они лучше других живут. Ну, во всяком случае, жили. И все хотят жить тоже так же классно, как в американском фильме. Другое дело, что так не будет. И ты поедешь мыть унитазы, действительно. Ну, кому-то повезет, и кого-то из унитазов, там, в какие-нибудь конгрессмены изберут в определенный момент, даже, может быть. Поэтому человек едет за некой мечтой. Вот так. То есть 90-е они выгоняли русских, а хотели максимально отделиться, а сейчас им это все должны простить и принять с радостью, пишет Строгинский. Строгинский, то есть в 90-е Украину захлестнул национализм, вообще-то. Вообще-то Украина рассказывала, как она будет Швейцарией, уже в 90-е, в начале 90-х она рассказывала. Рассказывала о том, что Россия ей всегда мешала, что мы варвары и все в таком духе. Да? В 90-е уже Украина рассказывала. А сегодня всех с Украины, кто говорит, что нет-нет, я люблю Россию, мы принимаем с распростертыми объятиями. В чем проблема? Вот какая-то проблема с этим? Я не вижу никакой проблемы. Все нормально. Понимаете, когда вы действуете здесь сейчас, вы действуете здесь сейчас. И делать вид, что только выгодно это тем, той стороне, ну, как бы можно, но не всегда. Потому что у тебя тоже есть определенная часть выгод. Надо просто понимать и чувствовать этот баланс. Это сложно, но пытаться. В 90-х на Украине во Львове перебили всех русских. О чем тут речь, пишет Андрей. Да, при этом спокойно всех пропускают, пожалуйста. Добро пожаловать. Вы любите Россию? Да, я люблю Россию. Вперед. Вперед. Все. Ну, а что делать? А какие у вас другие есть варианты? Я же вам говорю, нам нужно население хотя бы 300 миллионов. У нас 150. У нас недобор половина. Что делать будем? Где-то надо брать лояльных людей, хороших людей, специалистов ценных. Где-то их надо брать. Вот, давайте думать. Я, конечно, предлагаю рожать, но это временной лаг, где-то лет 20 хотя бы, понимаете, да? 10:00, прощаюсь с вами, до завтра, и да пребудет с вами сила.